От трех до пяти.
Ну что, приветствуем всех радиослушателей, которые сейчас слушают нас в прямом эфире радиостанции Вести ФМ. Сергей Краневский в отпуске, Ольга Подоляна на замене. Евгений Ильич, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Ну, я приветствую не всех наших радиослушателей, я приветствую только нормальных, потому что я тут начитался, чего писали в предыдущие часы Соловьеву, и понял, что огромное количество людей, которые слушают Вести ФМ, слушают его только за тем, чтобы расстроиться и написать какую-нибудь гадость. Поэтому, ребята, вас я не приветствую. Это точно. Переходите на другие радиостанции, видит Господь, никто плакать не будет. А вот всех остальных... Мы рады слышать. Коронавирус на дворе, поэтому давайте не будем забывать про маски и в особо тяжелых случаях про перчатки, а также санитайзеры, потому что народ мрет, и это совершенно серьезно. И как бы он мёр где-нибудь за реками, за морями, за далекими лесами, то это было бы не так для нас чувствительно, как то, что у нас очень высокая заболеваемость в стране, в том числе из-за нашего собственного раздолбайства, принципиального раздолбайства. А Баба-Яга против, там, вот не хочу, не буду. Ну, не хочу, не буду, иди застрелись, что ты остальных-то подвергаешь на самом деле опасности. Сегодня стрим. Он будет с 6 до 7, и у нас точно есть о чем поговорить. И по ситуации с выборами в Штатах, и по ситуации с Карабахом, и с соглашением по Карабаху. Ну, ничего не могу поделать, это будет, как всегда, нецензурировано. А дальше, кто не спрятался, я не виноват. Телеграм-канал «Армагеддон» продолжает свое вещание, и там кое-что уже появилось за сегодняшний день, и надеюсь, что там цензуру как не включали, так и не включат тоже. Хотя, например, вот Духовное управление мусульман России запретило мусульманам, за исключением особых случаев, жениться на немусульманках.
Даже так теперь можно.
Ага. Включая, кстати, народы книги. То ли верховный муфтий сбрендил, вполне возможно, надо психиатров слать, то ли что-то с ним произошло, потому что такого даже в Саудовской Аравии и в Иране нету. Ну, видимо, у них что-то с головами. Я помню, там была такая тема, джихад Америки человек в свое время за Иран объявлял, еще какие-то глупости были. Ну, ребят, вы бы проверили там своих. Я потом во втором часу об этом поподробнее поговорю. Прям новость такая интересная-преинтересная. Даже не понимаешь, он еще в России живет или у него уже какая-то своя страна? Ислам свой, не тот, который был у пророка Мухаммеда, это вообще Корану сильно противоречит. Ну, мало ли чего бывает. Может, в Африку их всех отослать, вот таких. А сейчас у нас час Турции, Иван Стародубцев. Иван Игоревич, с нами ли вы?
Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, родной мой. Меня просто так выбила новость о Думе нашем безумном совершенно, что я даже как-то вот и украл у вас на эту тему полминутки. За что винюсь? Но при этом у нас чего только в Турции нет. У нас и ситуация с сегодняшней датой, потому что сегодня же 10 ноября, а это как раз день... когда ушел в мир иной, ну, собственно, основатель Турецкой республики Кемаль Ататюрк, и очень серьезное его чествование, и много чего намечено. С чего начнем?
Евгений Янович, я предлагаю, собственно, с Мустафы и Кемаля Ататюрка и начать, потому что основатель и первый президент Турецкой республики – это буквально турецкая скрепа, и в хорошем смысле, а не в смысле канцелярском.
То есть не Эрдоган теперь скрепа? Потому что он-то Турцию Кемаля Ататюрка, вообще-то говоря, так изменил.
Мустафа Кемаль Ататюрк – это редкий пример того лидера, когда культ личности, скажем, надолго переживает саму эту самую историческую личность. Надо сказать, что если в Турции и есть какие-то символы, за которые любой турок, я не постесняюсь выражений, может быть, которые могут показаться помпезными, но действительно умереть, то кроме флага это, конечно, и Мустафа Кемаль Ататюрк. Я не уверен, насколько наши слушатели знают о том, что вообще-то в Анкаре есть мавзолей Ататюрка, поэтому буквально одно и два слова на эту тему. Есть не только мавзолей Ленина в России, но есть и мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре. И действительно, если есть желание понять, что такое Турецкая республика Мустафы Кемаля Ататюрка, этот мавзолей имеет смысл посетить. В отличие от мавзолея вождя Советской Республики, от Владимира Ильича Ленина, мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка – это заведение, хотя, извините, оговорился, вот, это объект, на котором не только захоронен сам вождь турецкого народа, но и, по сути, объясняется все то, что он сделал для страны.
Паша, а он именно захоронен там, он не лежит в забальзамированном виде.
Он именно захоронен там. Он лежит в усыпальнице, и доступа туда нет никому, кроме персонала. А оттуда идет такая, вот можно сказать, трансляция. И со всех провинций Турции свезли землю, и она расставлена в отдельных емкостях вокруг усыпальницы турецкого вождя, как бы турецкая земля его окружает. Вот. И там объясняется, собственно, ну, вся жизнь турецкого вождя, от его рождения, от того, как он учился в военном училище, о том, как он воевал, вплоть до событий войны за независимость и дальнейших реформах. Он действительно для страны сделал целый ряд фундаментальных вещей, и во многом благодаря ему была спасена Турецкая республика, она возникла как Турецкая республика. Вот, и она существует вплоть до настоящего времени. Турки это помнят, это чтят. В 9.05 10 ноября каждого года все в турецких городах замирает. Любой уважающий себя турок, будь он идет по улице или едет на машине, он остановит машину, он выйдет из нее, он встанет по стойке смирно и в 9.05 будет стоять. Вот, и по всей стране звучат сирены. Надо сказать, что это зрелище впечатляющее. И опять же, если хочется понять, что такое турецкая национальная идея, так вот, это национальная идея и идеология во всей ее красе. Это культ Мустафы Кемаля Ататюрка, который, вот подчеркну, он действительно надолго пережил самого вождя. И к нему относятся в Турции очень трепетно.
Я представляю, как на самом деле турки... К нам, да не только турки, и китайцы с вьетнамцами в куда большей мере, и американцы, у которых Вашингтон, Линкольн, фигуры такие вполне сакральные, относятся вот к нам с нашими вечными пересмотрами нашей истории. То есть мы, конечно, в их глазах с 91-го года... Но это нечто неудобопроизносимое, на чем, как мне кажется, и базируется огромная часть наших проблем. Потому что если люди так относятся к своей истории и так ее притаптывают сами, то за что их уважать? Их уважать не за что. Их история — это не их история. Их страна — это... Ну, сегодня она их, а завтра она будет наша. Правильно делают, получается.
Национальная идея в самом лучшем смысле этого слова, она не может вызреть буквально там, не знаю, за одно поколение. На это нужно время. И, конечно, если каждое поколение выкорчевывать эти ростки этой национальной идеи, то в итоге получится набор каких-то сорняков. Вот. В Турции, что бы там ни происходило, какие бы перемены Турция не переживала, все равно в каждой комнате каждого учреждения, причем не только государственного, но и офисах компаний, всегда висит портрет Ататюрка. И это не то, что делается в обязательном, принудительном порядке, как культы личности в современных некоторых центральноазиатских республиках. Никто не заставляет людей, они делают это сами. И это, конечно, очень много-много значит. Но вот сегодня с утра, как обычно, можно сказать, как обычно, была прямая трансляция, прямое включение из Анкары, из мавзолея Ататюрка, было прямое включение из Стамбульского дворца Долма-Бахче. Ну, вот те наши туристы, кто бывал в Стамбуле, наверняка там бывали. Там есть комната, где, собственно, в кровати скончался основатель и первый президент Турецкой Республики. Оттуда идут прямые включения. Обязательно приходит правительственная делегация возложить венок в мавзолее Ататюрка. Вот сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган возложил венок, подписался в памятной книге, произнес краткую речь, а потом он эту свою речь уже отдельно развил в специальной подготовленной церемонии. Ну, вот, сказал очень-очень много интересного, потому что по любопытному стечению обстоятельств заявление Азербайджана, Армении и России совместное по поводу Нагорного Карабаха, оно выпало на этот день. И оно совпало, в резонанс вошло с памятными мероприятиями в честь основателя первого президента Турецкой Республики. Соответственно, это даже не удвоило, а это просто в кратном размере повысило энтузиазм людей по поводу происходящего вокруг.
Ну, я так понял, что это шло под ту сурдинку, что мы этого добились, мы турки.
Ну, это, по-моему, сомнений здесь нет никаких. Азербайджан и Турция – это один народ, два государства. Два флага, одно государство. И это именно Турция поддержала Азербайджан в его борьбе за справедливость, за освобождение от Армении оккупированных территорий. То есть это, конечно, звучит на турецком телевидении, в турецких СМИ именно таким вот образом. Если проводить какие-то параллели уместные, они иногда напрашиваются в отечественной истории, в турецкой истории, то если в России была в 2014 году «Крымская весна», то сейчас мы видим, это своего рода такая карабахская осень.
То есть они полагают, что это теперь их территория? Или весь Азербайджан их территория?
Вы знаете, мне очень понравилось одно высказывание, точнее сказать, оно показалось очень любопытным. Высказывание вот в моем телеграм-канале «Турция это» есть довольно любопытный чат, там встречаются люди разных национальностей, высказывают свои точки зрения. У нас была тема по поводу национальных диаспор. И когда затронули вопрос, есть ли в Турции азербайджанская диаспора, прозвучала такая отповедь, что в Турции азербайджанской диаспоры нет и быть не может, потому что диаспора, она возникает только там и когда люди находятся на чужбине. А вот, дескать, Турция – это дом родной для азербайджанцев, поэтому ни о какой диаспоре речи быть не может. Тоже, собственно, касается и Азербайджана для Турции. Поэтому происходит смыкание тюркского мира, и, конечно, вот этот энтузиазм, который вызвала, по сути, капитуляция Армении, вот этот энтузиазм, он и наблюдается сейчас во всех турецких СМИ, прямо с утра до вечера. Половина сюжетов идет по поводу Мустафы Кемаля Ататюрка, половина сюжетов идет по поводу Нагорного Карабаха. При этом была довольно любопытная сегодня речь у Реджепа Тайипа Эрдогана, и вот он в очередной раз выступал с повесткой дня, которая далеко выходила за смысл сегодняшнего дня, если смотреть просто с точки зрения того, что в этот день, в 1938 году, умер основатель и первый президент Турецкой Республики. Он говорил о глобальной повестке дня для Турции. Он говорил о Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье, Нагорном Карабахе и об Израиле. Он говорил о газе Восточного Средиземноморья и о вхождении в десятку мировых экономик. То есть эта повестка дня, которую он предложил сегодня, она была буквально как если бы он выступал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
Так они же не вошли в десятку мировых экономик.
Турция не вошла в десятку мировых экономик, и более того, они сформулировали в 2011 году партия «Справедливости и развития», президент Эрдоган, они сформулировали так называемый план 2023, о котором и вы писали на своем телеграм-канале, и я писал на своем телеграм-канале. Вот. И согласно этому плану планировалось, что к столетию Турецкой Республики, напомним нашим слушателям, что она была провозглашена в 1923 году, ну, помимо всего прочего, там очень много планов было. Вот к столетию Турецкой Республики Турция планировала, что она войдет в десятку мировых экономик по объему ВВП. Кстати, там было написано и про Нагорный Карабах, что Нагорный Карабах будет возвращен, но исключительно дипломатическими средствами в состав Азербайджана. Вот тоже такая любопытная деталь.
Да, так вот, да, мы заметили, какую дипломатию.
Про десятку мировых экономик, то очевидно, что турки не войдут в десятку мировых экономик. У них за последние 5 лет меняется уже 4-й глава Центрального банка, а зять президента, министр казначейства и финансов Бират Аль-Байрак буквально накануне подал в отставку во многом под давлением того, что сейчас происходит с турецкой лирой. Так что с этим стоит повременить. Однако не будем забывать, что в Турции много других памятных дат, о которых постоянно говорит Реджеп Тайип Эрдоган. Будет еще 2053 год, 600-летие со дня взятия Константинополя, Стамбула. Будет еще 2071 год, с тысячелетия битвы при Манцикерте, он же Малазгирт. Так что будет к чему такие планы прикручивать. А турки, ну что уж тут говорить, они любят круглые даты, они любят символизм. Им свойственно вообще такая вот нумерология.
Да, очень хочется взять, наконец, пример с Реджепа Тайипа Эрдогана. И коль скоро Карабах вернулся в состав Азербайджана, ну почему не вернуть Азербайджан в состав той страны, в которой мы живем? Логика для меня здесь полностью отсутствует. Карабах туда попал по советским границам. Если их надо сохранять, ну давайте их сохранять. Почему нет? Я за. Когда у нас взяли Баку? Еще при Петре Первом. Так что вполне логично. Я понимаю, что это, конечно, сильно противоречит точке зрения турецкой, азербайджанской, но мысль напрашивается, и она напрашивается благодаря вот всей этой агитации и пропаганде. Что до тюркского единства, помнится, так Тимур Хромой, Тимур Ленг, железный хромец, султана Баязида гонял, и тот, и другой были тюрками.
Ну, тюркское единство, оно страдает ровно теми же самыми болезнями, которые страдает любое другое единство. Единство славянское,
о,
единство...
да, с поляками у нас такое единство, и с Украиной тоже.
Прочее. Поэтому идея векового пробуждения турок, как об этом сейчас говорит нынешнее турецкое руководство, ну, выразимся мягко, она имеет определенные нюансы и определенные недостатки. Те государства, которые образовались на осколках Советского Союза, я имею в виду центральноазиатские государства, государства Кавказа, они пока как осколки, которые разлетаются от своей метрополии. У них совершенно нет никаких планов входить в какую-то чужую другую орбиту. Единственное, что здесь исключением, пожалуй, является Азербайджан. Вот так уж получилось. Что касается других центральноазиатских государств, они пока только обживают свой статус независимых государств. И некоторые из них, как, допустим, Казахстан, пытаются по мере возможности проводить равноудаленную политику. Кстати, в этом достаточно преуспели. Те, кто был в Астане, или как называют, переименовали город сейчас в Нур-Султане, они видели, насколько Нур-Султан сейчас балансирует между Россией, Китаем и той же Турцией. Невзирая на все настойчивые попытки Турции, выразимся так, обратить ее в свою веру.
Ну, как-то не верится. Зная казахов, они скорее вспоминают тенгри на казахском флаге. Но ведь не случайно нет ни одного зеленого пятнышка. Там очень и очень осторожны к вопросам, в том числе политического ислама.
Да, да, надо понимать, что и тюркский мир не един, и он расколот, и там есть свои споры на тему того, кто в этом мире должен доминировать. Но турки анатолийские, а почему не, допустим, казанские татары, к примеру, почему такое доминирование, да? Или почему не казахи, к примеру? Или почему не узбеки со своей древнейшей цивилизацией? В исламском мире...
Слушайте, Туркменистан на это все смотрит. смотрит, руками разводит и говорит, а вы здесь вообще кто такие? Со времен Рухнаме в Туркменистане настолько мощная идея, что это родина всех тюрок. Мы тут главные, мы тут всегда стояли. Ну, это факт.
Любая объединительная идея, не будем забывать, любая объединительная идея стоит денег. То есть, если за Европейский Союз платят Германия и Франция, то за любое другое объединение платят, так сказать, те государства, которые находятся в основе этой инициативы. Как и за Евразес платит Россия. Давайте называть вещи своими именами. За тюркский мир готова ли сейчас Турция платить? Только экономикой здесь можно срастить какие-то объединения экономические или политические. У Турции сейчас к этому предпосылки, опять же выразимся мягко, далеко не очевидные. Не все в порядке в турецкой экономике.
Ну,
тут, но с экономиками сейчас вообще сложно из-за пандемии.
С экономикой кто за что сейчас будет платить? Американцы тоже не очень хотят за что-то платить кому-то. Вон Трамп вообще все в котлету порубил, что там до него Обама делал. И не похоже, чтобы Байдену было легче, даже если он и придет все-таки... Что еще не произошло к власти в Соединенных Штатах? И, кстати, осторожный провокационный вопрос. А Эрдоган Байдена поздравил?
Эрдоган Байдена, нет, по-моему, не поздравил.
Он в хорошей компании вместе с Путиным, Си Цзиньпинем и, кстати, президентом Мексики. Как ни парадоксально, хотя вот от мексиканцев чего только не ждали. А вот Зеленский поздравил.
Одним из первых.
Он ринулся поздравлять Байдена. Я думаю, он выдохнул облегченно и просто счастлив. Смотрите, сейчас у нас через секунд так 15 новостной блок. И вот очень хотелось бы, чтобы после него, Вань, мы поговорили о том, а как ситуацию с выборами в Соединенных Штатах воспринимают в Турции и население, и официоз, и пресса? Но сейчас новости.
От 3 до 5.
Ну, мы вернулись в эфир, и с нами Иван Стародубцев. А, Вань, вас соединили?
Да,
или не выводили? А вот вопрос. Чего там с нашими президентскими выборами в Соединенных Штатах? Они же для нас важненькие. Вот мы ждем, кто все-таки во всех наших бедах будет виноват в ближайшие 4 года. А ведь у Турции сложные отношения с Соединенными Штатами. И, надо сказать, со всеми администрациями. И с республиканскими были не очень, и с демократами не очень. Курс на самостоятельность-то никому не нравится.
На самом деле Джо Байден и Дональд Трамп подарили миру и Турции, в частности, нельзя это назвать, конечно, скачками, можно назвать это черепашьими бегами какими-то.
Черепашьими скачками.
Скачками подарили вот такую вот шоу. За этим шоу в Турции, конечно, пристально следили, и даже вице-президент Турции Фуат Октай охарактеризовал эти выборы как... довольно интересные, что на турецком языке означает, что турецкие руководители испытывали искреннее удовольствие от всех перипетий американских выборов. Действительно, турецко-американские отношения начали складываться не при Дональде Трампе, кстати, а еще при Бараке Хусейне Обаме, стали складываться очень и очень непросто. Ведь не только в Россию Барак Хусейн Обама приезжал с идеями о перегрузке, и с этой кнопкой замечательной, он предпринял рейд по исламскому миру, и там исламский мир его очень приветствовал, и заехал он и в Турцию, где говорил о том, что будут перегружаться, или перезагружаться точнее, отношения между Америкой и исламским миром, и Турцией в частности.
Тогда приветствие, же... я извиняюсь, в Египте я все-таки наизусть запомнил передовицу в Аль-Ахраме после каирской речи Обамы. Белая собака, черная собака, все равно собака. То есть приветствие было, конечно, да.
В Турции его приветствовали намного более радостно, говорили о том, что вот наш исламский президент пришел к власти в Соединенных Штатах Америки, теперь заживем по-другому. Общая идея была такая. Вот. И даже тогда возник этот тезис, над которым уже все успели давно посмеяться и уже даже устать от этого тезиса, об образцовом турецко-американском партнерстве. Если образцовая, теперь возникает вопрос, то образец чего? Дональд Трамп в этом смысле борозды особо не испортил. То есть все, что он делал, если говорить об отношениях с Турцией, то он пытался сдержать, как можно судить, наиболее антитурецкие и истребительные настроения в Вашингтоне. То есть он не дал ввести полноценные санкции против Турции за покупку и установку российской системы ПВО С-400. Он ограничился тем всего лишь, что исключил Турцию из программы создания истребителей пятого поколения F-35. Ну, вот. По делу пастора Эндрю Брансона была проведена поистине хирургическая операция по извлечению оного пастора из измирских застенков. Выслали, отправили его из Турции назад в США, но все равно признали виновным. Вот, собственно, и все. То есть ничего, ничем он особо не был отмечен. Также продолжалось сотрудничество США с сирийскими курдами из партии Демократический Союз и с силами народной самообороны. Понятно, что сирийские курды как кость в горле у Турции, которая просто панически боится идей о большом или великом Курдистане, как его называют. Вот, невзирая на все турецкие попытки прекратить эту поддержку, ничего у Турции не вышло. Но еще Дональд Трамп, наверное, запомнился лично президенту Эрдогану тем, что направил ему письмо, где, цитата дословная, Дональд Трамп призывает Реджепа Тайпа Эрдогана не быть дураком. Вот это письмо в свое время наделало много шуму. И даже была, когда Эрдоган отправился в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом, специально было объявлено, что он это письмо вернул Дональду Трампу. Вот, собственно, такой президент. В этом смысле Джо Байден смотрится куда как менее желательным президентом для Анкары. Вообще говоря, Дональда Трампа можно ругать за много, но он обладал талантом только к одному, что все почему-то считали его своим парнем. Своим парнем его считали в Москве, своим парнем его считали, в общем-то, и в Анкаре. То есть идея о том гуляла, что на самом деле президент хороший, это просто окружение плохое, не дает ему делать то, чего он, собственно, хочет делать.
Царь хорош, вот... бояре фиговые, что, нормально?
Приблизительно, да, такая вот идея. А Джо Байден в этом смысле, он сразу сказал, что Реджеп Тайп Эрдоган, он автократ, что Турцию надо изолировать, что Трамп достаточно жестко себя вел по отношению к Турции, что надо вводить против них санкции. И вообще непростительно, что Турция купила С-400 и ведет такую вот самостоятельную политику. Это, собственно, к вопросу о том, с чего вот вы начали свой вопрос. О том, что никому не нравится никакая самостоятельность. Наверное, она в глазах Америки смотрится не как самостоятельность, а как самодеятельность. Вот самодеятельность Америка не любит.
Она вообще смотрится плохо по определению. Не надо быть самостоятельным. Это японцам внушили еще в 90-е, когда их очень серьезно обанкротили. Они это называли второй оккупацией Японии. Тут только методы разные.
Ну, методы на самом деле, может быть, и не столь уж разные, если учесть тот тезис, который повторяет президент Эрдоган уже из года в год, о том, что Турция подвергается извне многочисленным финансовым атакам, и эти атаки инспирированы извне и показывают пальцем где-то в сторону Вашингтона. То есть, собственно, методы одни и те же остались.
Я не так уж не прав.
Да, и в этом смысле совершенно неудивительно, что не прозвучало никаких поздравительных слов в адрес Джо Байдена. Было сказано «поживем, увидим». И вообще говоря, довольно любопытно в этом смысле вице-президент Турции выступил Фуат Акутай, когда сказал, что вообще-то говоря, нам все равно, кто будет у руля в Соединенных Штатах Америки. Кстати, у Турции есть свои интересы. И вот довольно любопытно, как он обозначил эти интересы. Он буквально два постулата сказал. Турция хочет быть независимой страной, при этом под независимой подразумевается способность Турции независимо действовать в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье, на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Балканах и так далее. Вот. И Турция хочет, чтобы в ее внутренние дела не вмешивались. Тут на память приходит, конечно, волнение на площади Таксим в парке Гези в 2013 году, попытка военного переворота в середине 2016 года и много-много еще чего. А сейчас Джо Байден перед приходом к власти буквально открытым текстом сказал, что мы хотим работать активнее с турецкой оппозицией, чтобы вдохновить ее, прям цитата почти дословно, чтобы вдохновить турецкую оппозицию на победу над президентом Эрдоганом. вот, как бы ее благословить на этот священный бой. Вот. И, конечно, это вызвало самую жесткую реакцию Турции о том, что она не допустит вмешательства в свои внутренние дела.
Все-таки какой хороший Байден человек? Как он нам помогает всей своей словесной активностью? Господи, молодец.
Хотела вас спросить по поводу ситуации с коронавирусом и теми ограничениями, которые действуют, потому что, вот, судя по новостям, в Турции зафиксирован рекордный с апреля прирост заболевших COVID-19.
Вообще говоря, действительно, под осень статистика коронавируса в Турции, она выросла. Выросла до 2500 человек приблизительно в день. Это нельзя сказать, что это самые высокие показатели Турции в разгар пандемии, но, тем не менее, это довольно серьезный показатель. При том, что я вот хочу заметить, что если пройтись по турецким улицам, то можно заметить, что все ходят в маске. Вот сегодня была церемония, посвященная Ататюрку, все были в маске лишь только на секунду, когда подписывал памятную книгу Реджеп Тайип Эрдоган, он приспустил эту маску, и чтобы произнести несколько слов. Все носят маски.
А туристов из России там все еще принимают?
Во-первых, надо сказать, что туристический сезон в Турции, он уже закончился. Ну, просто погода не позволяет, резкое похолодание на Эгейском побережье.
Ну, я не имею в виду пляжи, но я же знаю, что в ноябре и даже в декабре в Стамбул-то ездят.
Ездят. Стамбул – это действительно одно из самых посещаемых мест Турции, в том числе нашими соотечественниками.
Ну и вот наши соотечественники там еще гуляют, потому что по данным наших Потребнадзора, 90% приехавших из-за границы с коронавирусом приехали из Турции. И это очень напрягает.
Турция – это единственное направление массового туризма, поэтому совершенно неудивительно, что если в Турцию уже приехало сколько человек. По-моему, в этом году приехало 1,5 миллиона россиян. Совершенно неудивительно, что на такой статистике наблюдается какое-то количество заболевших.
Ну, там это... умершие были, кстати, в самой Турции, которые со своим коронавирусом не хватало возиться, так еще с туристами.
Да, там шла речь, по-моему, об 11 россиянах, которые умерли на турецких курортах, о чем заявил наш чрезвычайный полномочный посол Ерхов. Ну и, в частности, он, кстати, отметил, что турки прилагают все возможные усилия для того, чтобы обеспечить достойное пребывание туристов наших на отдыхе и обеспечить им безопасность. Но, опять же, это как сродни тем разговорам о том, что приехало в Турцию 7 миллионов россиян, и обязательно кто-нибудь, к сожалению, какой-то будет несчастный случай, или отравится, или заболеет гриппом. То есть это статистика больших чисел. На больших числах всегда маленькие вероятности выстреливают. Турки очень стараются, и они говорят, что для них этот год вообще проходит великолепно. Вот меня это действительно удивило. Опубликовали свежую статистику посещения страны, и вот оценка была турецких ательеров такая, что туристический сезон на фоне того, что происходит вообще в мире, на фоне того, что происходит у ближайших конкурентов Турции по турпотоку, для турок проходит великолепно. Но великолепно, видите, от их турпотока осталось процентов 35, наверное.
Да нет, 35 это действительно еще... Ого-го.
По нынешним меркам-то...
Меркам, да вы что? Иван, а вот ну, в свое время я бывал в Турции исключительно в Кушадасы под Измиром. Такое замечательное побережье Эгейское. В основном наш же человек, если на пляж едет, то Анталия, Алания. Что там сейчас происходит? Вот на этом куске турецкого мира.
Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Почему? Потому что россияне, как правило, едут в Турцию, имеют представление об Анталии, об Алании, о том Стамбуле, о котором мы говорили.
Вот ну, а нас там в Измир посадили, довезли автобусами до Кушадасы, и дальше, кстати, все было очень миленько, я бы сказал. Благо... Вот, Батихан Ашлельнаш до сих пор с 94 года, помню, как он назывался, стоял на песчаном пляже, а я пляже платформа и гальку терпеть не могу. Вот для меня пляж только песок. И вот, чего там сейчас? Там же было совершенно замечательно. Там рядом был Эфес, и, думаю, остается, и Дом Девы Марии. И оттуда шли экспедиции в Памук-Кале, хотя несколько часов надо было ездить. И много чего другого. Собственно говоря, там же античность фантастическая. Одна из лучших, которые пока существуют в мире.
Да, вот я хотел бы поделиться с нашими слушателями. Буквально только что я вернулся из поездки по Эгейскому морю. Я проехал по всему побережью Эгейского моря, от юга на север. Начав в районе Датчи. Датчи – это полуостров, который как иголка врезается между Средиземным и Эгейским морем. И вот на этом мысе находится совершенно фантастический античный город Книдос. Всем очень рекомендую Датчу, тем, кто хочет уйти вдаль от проторенных туристических маршрутов, особенно в ранний сезон или в поздний сезон, совершенно замечательное место. Ну вот, и проехал на север в Бодрум, в Дидим, в Кушадасы, упомянутые вами, проехали через Эфес, Чешме, Алачаты, Асос, Айвалык, Бабакале, Троя, Чинакале. Вот в Чинакале поездка закончилась. Совершенно фантастические места, и они действительно не облюбованы нашими туристами. Вот лично меня хочу поделиться своими впечатлениями. Больше всего произвело, самое большое впечатление произвело, конечно, это город Книдос, античный в Датче, и вот маленькая деревня. Вот, казалось бы, совершенно ничего в ней особенного нет. Бабакале называется, это недалеко от Чинакале. Чинакале – это пролив Дарданеллы. И это самая западная точка в Малайзии, самая дальняя точка Азии. То есть смотришь вдаль и понимаешь, что Азия вот в этой точке заканчивается. Вот на меня произвело самое большое впечатление закат на Бабакале. Хотя о каждом из этих городов можно говорить отдельно. Бодрум – это фантастическая турецкая рублевка. Измир – это ворота в западную Турцию, это совершенно другая Турция. Эта Турция одновременно, она, вы знаете, как курорты спят. Вот Измир не спит на ходу. Это и курорт одновременно, это и город большой промышленности. По промышленности можем говорить отдельно. Это нефтехимия, нефтепереработка.
Ну, слушайте, это крупный город, там же несколько миллионов человек живет.
Там под 5 миллионов человек живет.
Вот считайте размером с Питер.
Да, это город размером с Питер, но куда ни отъедешь, везде история замечательная, и там живут, вот, знаете, другие турки, другие, я имею в виду, есть турки Центральной Анатолии, есть турки Восточной Анатолии, Юго-Восточной Анатолии, не в обиду никому, просто это более европейские турки там живут, там очень много креатива, то есть турецкий бомонд едет именно туда, турецкие богатые люди именно туда едут. Кстати, Европа туда едет. В общем, этот Измир сам по себе, это очень интересное место, это не только город-порт, это не только промышленный город, но на расстоянии от Скока от него находятся и тихие рыбацкие деревушки типа Фочи, там находится и город Эфес, о котором вы сказали, который производит совершенно потрясающее впечатление тем, как он сохранился. Я-то над этим еще Эфесом, амфитеатром с парашютом прыгал, поэтому я еще этот амфитеатр не только сбоку, но я еще его сверху посмотрел. Потрясающее зрелище для тех, кто прыгает с парашютом. Конечно, там прыгнуть замечательно. Вот. В конце концов, есть Алачаты. Это центр водных видов спорта, признанный в мире. Очень много приезжают туда из России заниматься серфингом, кайтом. Есть Чешме. Чешме – это город турецких дизайнеров, это где можно найти какие-то дизайнерские вещи в таких небольших лавочках, которые можно как бы… Вот эти вот городки, они очень сильно напоминают Грецию. Вот оно как бы единое культурное пространство.
Ну, то без греков, которых зачистили еще в начале 20 века.
Евгений Янович, я вижу, наше время подходит к концу, поэтому, как
всегда… Минута осталась. Да, чуть больше минутки.
Скажу про свой телеграм-канал «Турция – это». Очень имею большое желание говорить про Эгейское побережье Турции еще больше на «Вестях FM». Но все, что не успеваю сказать здесь, опубликую на телеграм-канале «Турция – это». И завершая мысль об Эгейском побережье, хочу сказать, всем настоятельно рекомендую, не любителям массового туризма, те, кто любит тихие бутиковые гостиницы, во вне сезона туда приехать. Я проехал по пустому побережью, совершенно фантастические пляжи Айвалыка, бескрайние пляжи пустые стоят, и еще вот был буквально в конце октября, еще погода теплая, еще купаться можно, и никого народу. Вот это потрясающее совершенно впечатление.
Ой, что есть, то есть. Там действительно Рим, наверное, один из лучших, которых я видел в своей жизни, а римского я видел много везде, и греческое там, покруче, чем, пожалуй, в Греции осталось. Но наш час сегодняшний первый подошел к концу, встретимся уже во втором, с нами был Иван Стародубцев.
Спасибо.
Это был час Турции.
Сейчас прервемся сразу после новостей начала часа, вторая часть программы.